эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня среда, 19 января. И вот некоторые темы ближайшего часа. Год назад был создан Северокавказский федеральный округ. Комитет ПАСЕ готовит доклад о соблюдении гражданских свобод и прав человека в России. Сегодня в крупных городах России пройдут акции антифашистской направленности. День выбран не случайно. 19 января, два года назад, в центре Москвы были убиты адвокат Станислав Маркелов и начинающая журналистка Анастасия Бабурова. Оба по роду своей деятельности были связаны с расследованиями преступлений националистических и фашистских группировок. Недавние беспорядки и волнения в столице, спровоцированные убийством в массовой драке спартаковского фаната Егора Свиридова, показали, что радикальные, по сути близкие фашистским взгляды, широко распространены среди молодых россиян. Почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям? Ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Пишите на сайт свободанюс.ру в раздел «Вопрос дня». И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8 800 222-12. Сегодня мы задаем вопрос, почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Год назад президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании Северокавказского федерального округа. Одной из главных задач нового объединения было разработать эффективную модель оперативного решения экономико-социальных проблем округа. Эксперты считают, что, несмотря на разработанную стратегию развития Северокавказского федерального округа до 2025 года, социально-экономическая ситуация там не улучшается. Инвесторы не спешат вкладывать деньги в регион, где, по сути, идет гражданская война. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В состав образованного год назад Северокавказского федерального округа входят Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чеченская республика. По официальной информации, округ создавался для решения социально-экономических проблем региона. Власти разработали стратегию развития округа до 2025 года, которая предусматривает развитие туристической отрасли, агропромышленного комплекса, строительство газоперерабатывающих предприятий. Все это должно обеспечить создание 400 тысяч новых рабочих мест. Полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин намерен привлечь для осуществления этих проектов более 600 миллиардов рублей. Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов пока не видит серьезных социально-экономических изменений на Кавказе.
Революционная идея стояла в том, что заменить военного администратора человеком из бизнеса, которым был Хлопонин, она была, может быть, интересная, но она была уже как минимум спорно уже тогда, и можно его считать в известной степени провальной сегодня. Потому что именно с точки зрения бизнеса центр ничего не может сделать. А с Северным Кавказом, потому что очень многие функционеры этого центра в этом бизнесе самым заинтересованным образом завязаны. И вот эта вот вертикаль, которая имеется между Москвой и Северным Кавказом, она, собственно говоря, сковывает все любые начинания. И, между прочим, в руководстве самого округа зрели идеи вполне революционные, скажем, позволить другим партиям, не только «Единой России», представлять местные парламенты и так далее. Но, видимо, это невозможно, просто вот в силу того устройства страны, не Северного Кавказа, а страны в целом. Были кластеры придуманы. Ну, пока эти кластеры никто не закрывал, но, честно говоря, в них не очень верится, потому что если в качестве пиара своих начинаний Северокавказский округ не нашел ничего эффективнее, чем туристический кластер и энергетический кластер, который, с моей точки зрения, вполне безнадежен в этих условиях и вообще в инфраструктурных условиях страны, готовясь к Олимпиаде и к чемпионату мира по футболу, даже без них-то было довольно безнадежно и безотрадно. Поскольку вот руководство округа уже даже на уровне пиара этим пользовалось, то можно себе представить, что там, в общем-то, имеется по сути.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» Вадима Дубнова. Заместитель редактора отдела политики газеты «Московские новости» Иван Сухов полагает, что если бы год назад нынешний полпред президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин получил больше полномочий, ситуация там могла бы измениться в лучшую сторону.
Когда создавалась вся эта история с Северокавказским округом, можно было предположить, что ситуация серьезно изменится к лучшему при соблюдении нескольких условий. Если Хлопонин получит право непосредственно вмешиваться в финансовые дела регионов, то есть получит право контроля над региональной бухгалтерией, если он получит право и возможность контролировать силовые структуры, понимать и санкционировать деятельность силовиков в Северокавказском федеральном округе, если он сможет вмешиваться в кадровые дела. Никаких подвижек, к сожалению, ни по какому из трех направлений не произошло. Поэтому, к сожалению, через год после назначения, когда уже трудно списывать отсутствие результатов на необходимость познакомиться с ситуацией, не видно никаких изменений к лучшему. Более того, по статистике ситуация по многим параметрам ухудшается.
Что препятствует социально-экономическому развитию Северокавказского федерального округа?
Я думаю, что это очевидно, что развитию социально-экономическому Северокавказского федерального округа препятствует идущая там война. Я думаю, что изменить ситуацию в лучшую сторону можно только очень серьезными реформами, признаков которых пока не видно. Возможно, еще они и будут каким-то образом выработаны в аппарате Хлопонина или каким-то другим способом. Но проблема заключается в том, что для того, чтобы добиться изменений, нужно очень серьезно разбираться со сложившимися на Северном Кавказе региональными элитами. Та ситуация, которая сейчас там существует, со стрельбой, со взрывами, с тем, что война идущая мешает инвестициям, она, тем не менее, является результатом такого военно-политического компромисса и равновесия. Несмотря на то, что слово «равновесие» достаточно плохо рифмуется с теми новостями, которые мы каждый день видим по телевизору Северного Кавказа. Тем не менее, это некое неустойчивое такое компромиссное равновесие. И для того, чтобы что-то серьезно изменить, нужно будет сломать это равновесие. И это значит, что на пути к изменениям к лучшему будет падение управляемости и сопротивление со стороны региональных элит и еще большее ухудшение ситуации. К сожалению, это неизбежно. И, к сожалению, есть ощущение, что ни в Пятигорске, в окружении Хлопонина, ни в Москве, в федеральном руководстве, нет людей, которые готовы решиться на эти риски.
Говорил заместитель главного редактора отдела политики газеты «Московские новости» Иван Сухов. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов оценивает создание Северокавказского федерального округа положительно.
Северный Кавказ традиционно воспринимается как регион, который нужно оградить от другой части России стеной. И за этот год Северный Кавказ не превратился в такой регион, вокруг которого разматывали колючую проволоку и устанавливали форпосты по Южному федеральному округу. Поэтому вот этот пессимистический сценарий, который рассматривался по отношению к долгосрочному видению СКФУ, он пока не реализован. И сама стратегия и план ее осуществления пока скорее лелеют надежду на интеграцию СКФО в остальную часть России. И изменение ситуации в СКФО таким образом, чтобы интеграция была возможна. Так что на сегодняшний день, хотя сложно говорить о больших достижениях и существенных результатах, что и было бы, наверное, невозможно делать при любом развитии событий, пока я расцениваю ситуацию как не столь мрачную, сколь она могла бы стать за этот год.
Но что мешает социально-экономическому развитию СКФО?
Это, как мы знаем, самые отсталые регионы страны. Ситуация в сфере массовых и грубых нарушений прав человека в этом регионе самое сложное. Мы знаем, что СКФО – это не единый субъект, и никогда им не был. Фактически, основная часть проблем с параличом российской власти выражается и видна лучше всего именно в этом регионе. И этот перечень не полон, мешает, безусловно, слишком многое. Но, серьезно говоря, мы должны, на мой взгляд, признать, я когда говорю «мы», имея в виду вот людей либерально-правозащитного такого образа мысли, что это не худший сценарий для развития региона, то, что мы видим сейчас.
О годовщине указа о создании Северокавказского федерального округа говорил главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:16. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Бурятии признал виновными в возбуждении социальной ненависти к милиции и ФСБ двух активисток движения «Солидарность». В Тунисе сегодня пройдет первое заседание нового правительства национального единства. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гарольд Джеймс Николсон, осужденный за шпионаж в пользу России, получил еще 8 лет тюрьмы по новому делу против него. Президенты США и Египта Барак Обама и Хосни Мубарак обсудили во вторник в телефонном разговоре основные проблемы Ближнего Востока и Северной Африки. Таковы новости. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москву накануне прибыли члены Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы. Швейцарец Андреас Гросс и румын Григорий Фрунда отвечают в ПАСЕ за мониторинг выполнения России взятых на себя обязательств в области гражданских свобод и прав человека и готовят доклад для ассамблеи на эту тему. Сразу после ряда официальных встреч и бесед с российской оппозицией Андреас Гросс пришел в студию «Радио Свобода», где с ним пообщался Данила Гальперович.
Я знаю, что вы уже, будучи в Москве, встречались с Борисом Немцовым после его освобождения. Как вы считаете, то, что произошло с Немцовым, Лимоновым, скажется ли как-нибудь на вашем докладе по мониторингу выполнения Россией своих обязательств?
As you know, I welcomed the fact that the 31st of October the opposition.
Как вы знаете, я приветствовал то, что 31 октября прошлого года люди, представляющие реальную оппозицию, то есть Борис Немцов и его соратники, получили разрешение на проведение своей акции. Это было настоящим успехом. И на 31 декабря они также получили разрешение на свою манифестацию. Поэтому все были шокированы тем, что после законно организованной манифестации Немцов был арестован. Я просмотрел видео этого ареста, и мне ясно, что он не дал никакого повода к такому задержанию, не сделал ничего ошибочного. Так что он получил 15 суток ареста ни за что, безо всяких причин. И, конечно, мы будем рассказывать об этом в Страсбурге. Мы отразим это в своем докладе и задумаемся над этим. Потому что не существует такой власти, которой не нужна была бы хорошая оппозиция. Без этого не бывает ни хорошего президента, ни хорошего правительства. Вот почему хорошая власть сама заинтересована в оппозиции. И это одна из самых больших проблем. Это именно то, чего так недостает в нынешней России.
Другим важным событием за месяц примерно до вашего приезда стало вынесение очень жесткого приговора Ходорковскому и Лебедеву. Будет ли это отражено как-то в ваших заметках после этого приезда в Россию?
In the discussions we will have in the monitoring committee about Russia, based on this information.
В дискуссиях, которые по поводу России будут проходить у нас в комитете по мониторингу, мы будем обсуждать и эту информацию, так же как и результаты нашего визита к председателю Верховного суда России господину Лебедеву, с которым мы в этот наш приезд в Москву уже пообщались и с которым обсуждали дело Ходорковского. Я должен быть очень сдержанным в своих суждениях, но это очевидно, и это было на первых полосах всех западноевропейских газет. Вы не можете сначала обвинить и посадить человека на 8 лет за то, что он не заплатил налоги, а потом наказать человека по сути за то же самое, обвинив его в краже. Невозможно одновременно что-то красть и недоплачивать с этого имущества налоги. Здесь очевидно внутреннее противоречие. С другой стороны, хорошей новостью для меня стало впечатление от общения с господином Лебедевым. Мне кажется, что председатель Верховного суда России, хотя и не совершенно независим, все же довольно самостоятелен. И он уже готовится рассматривать апелляцию на этот приговор. Так что решение суда по делу Ходорковского – это пока только решение суда первой инстанции. И мы должны подождать прохождения всех вторичных стадий, всех апелляций, включая и возможное обращение в Страсбургский суд.
В эфире «Радио Свобода» был член Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреас Гросс. Комитет готовит доклад о выполнении России взятых на себя обязательств в области прав человека. Продолжается утренний информационный выпуск. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вторая часть обозрения «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кратце о некоторых из новостей дня и о том, станет ли американо-китайский саммит саммитом равных. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Значительная часть выпускников американских колледжей выходит из вузов неучами. Согласно специальному исследованию, в котором участвовали 24 университета и колледжа, 45% студентов, закончивших второй курс, практически не прибавили знаний в сравнении с их уровнем в момент поступления. После 4 лет в колледже нетронутыми знаниями остаются 36% студентов. Их набор знаний оценивался по трем критериям – способность к критическому мышлению, способность к установлению комплексной причинно-следственной связи и способность излагать свои мысли на бумаге. По словам авторов исследования, главная причина заключается в том, что нынешняя система высшего образования не предъявляет к студентам высоких требований. Число курсовых и дипломных работ постоянно снижается, при этом многие вузы сделали акцент на ведении исследовательских работ, лишая студентов возможностей тесного общения с преподавателями, возможностей для получения реального образования. В среду начинается официальный государственный визит в Соединенные Штаты председателя КНР Ху Цзиньтао. Как признают наблюдатели, это будет первый саммит, где Китай и США выступят в роли равных партнеров. Рассказывает Евгений Аронов.
На крепнущий международный престиж Китая, отмечают обозреватели, указывает тот факт, что программа визита китайского руководителя в Вашингтон впервые за 13 лет включает государственный ужин в Белом доме. По некоторым сведениям, 5 лет назад Ху Цзиньтао добивался от администрации Буша приема на высшем уровне, но ему в нем тогда было отказано. Ну, а что насчет содержательной части визита? Наверняка на саммите будут подняты вопросы дисбаланса в американо-китайской торговле, а также сотрудничества Китая в ядерной области с Северной Кореей и Ираном, вызывающими у Вашингтона очень большое беспокойство, говорит эксперт Вашингтонского аналитического центра наследия Дин Чен. Думаю, американская сторона затронет и проблему модернизации вооруженных сил Китая. Памятуя о том, как всего за несколько часов до начала недавнего визита в Пекин шефа Пентагона Роберта Гейтса, КНР объявила о завершении испытания первого в своем арсенале самолета-невидимки. По мнению эксперта Фонда наследия, вопросам прав человека, по крайней мере в официальной части визита Ху Цзиньтао, будет уделено относительно меньшее внимание, чем проблемам военно-экономическим. Ну а на какие вообще договоренности можно рассчитывать? Значительных договоренностей в экономической сфере я не жду, но что весьма вероятно, так это подписание в ходе визита ряда крупных сделок с американскими компаниями, прежде всего сельскохозяйственными. Проблемы дисбаланса в торговле и в обменных курсах валют за время саммита не решить, они слишком фундаментальные. А если говорить, например, об отмене эмбарго на поставки КНР технологий стратегического назначения, то этот вопрос очень важный для Китая. Исполнительная власть в США не вправе решать единолично. Дин Чен не считает, что в заключительном коммюнике саммита появится фраза о готовности Китая содействовать сдерживанию ядерных амбиций Северной Кореи. Что касается военного сотрудничества США и Тайваня, то Дин Чен и другие американские эксперты уверены, что Ху Цзиньтао вновь потребует от Вашингтона прекратить поставки оружия Тайпею. Полной уверенности в том, как президент Обама отреагирует на это требование, у наших специалистов, однако, нет. А вопрос этот является сегодня необыкновенно важным, так как последние военные учения на Тайване продемонстрировали серьезные изъяны в боевой готовности вооруженных сил острова.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В музее имени Сахарова открылась фотовыставка, посвященная сенсационным археологическим открытиям, сделанным на Охтинском мысу в Петербурге. С подробностями Лиля Пальвелева.
То, что раскопали на месте предполагаемого и, по счастью, так и не состоявшегося строительства небоскреба «Охта-центр», специалисты сравнивают с Троей. Когда начинались раскопки, никто и не предполагал, что здесь сохранилось так же много, как и в Трое, культурных слоев, которые имеют отношение не к столетиям даже, а к тысячелетиям. На вернисаж в Москву приехал руководитель Санкт-Петербургской археологической экспедиции Петр Сорокин. По его словам, никогда прежде, не то что в Петербурге, во всем бассейне реки Невы, не было обнаружено ни одного памятника каменного века. А теперь вот следы присутствия доисторического человека найдены на Охтинском мысу. Причем речь идет об оседлом образе жизни, иначе на территории в 20 тысяч квадратных метров не откопали бы 12 тысяч предметов. Подумать только, еще не было Невы, она возникнет намного позже. Еще берега Охтинского мыса омывало древнее Литариновое море. А вот с тех пор до наших дней дошли вещи из органических материалов. Что же касается более поздних эпох, то выяснилось, как в слоеном пироге одно над другим здесь тянутся остатки древних сооружений.
Это остатки четырех крепостей. Самое древнее из этих сооружений, оно не упоминается ни в каких документах, это мысовое укрепление, которое там было до шведской крепости Ланскрона, как минимум 13 века. Далее это шведская крепость Ланскрона, которая хорошо описана в документах, но археологические находки позволили по-иному посмотреть на ее конструктивные особенности, вообще на весь этот исторический процесс, который там происходил. И два этапа существования крепости Нейншанс. Рвы этих крепостей сохраняются на глубину до 3,5 метров и фактически представляют собой ландшафтные памятники.
Самые поздние находки датируются 18 и 19 веками.
Сохранились остатки садовых ваз, и наиболее поздние такие археологические остатки – это остатки Охтинской верфи 19 века.
Находки, которые были сделаны, какова их дальнейшая судьба?
Мы считаем, что они должны лечь в основу уникальной экспозиции, которая покажет 5000-летний срез истории, которая существовала на месте современного Петербурга.
А как быть с теми остатками строений, сооружений, которые вы там обнаружили?
Ну, по закону, такие объекты сохраняются на месте обнаружения, и самое главное их сейчас сохранить. Вопрос о музеификации их и об экспонировании – это уже второй вопрос. То есть это необходимо решать в рамках какого-то комплексного проекта. И наиболее оптимальный вариант сохранения этих объектов – это их музеификация и музейный показ.
Между тем, говорит координатор общественного движения «Архнадзор» и куратор выставки в музее Сахарова Наталья Самовер, в настоящее время существует реальная угроза утраты археологического памятника, поскольку никаких официальных решений относительно его судьбы до сих пор не принято.
Очевидно, что у нас сейчас есть уникальный шанс превратить это место в великолепный современный археологический музей, такой, которыми гордятся европейские города. При правильной организации дела подобные современные археологические музеи являются достаточно экономически эффективными объектами. Они будут приносить доход городу. Сейчас вопрос стоит о том, что государство должно проявить волю, администрация Санкт-Петербурга должна проявить волю, сказать: да, нам нужны эти находки, нам нужен этот памятник, нам нужен этот музей. Сейчас мы выделяем небольшие средства на то, чтобы законсервировать то, что уже найдено, и мы приступаем к разработке проекта этого музея. Вот здесь на выставке представлены примеры того, как подобные музеи существуют и какой музей может иметь Россия. Ничего подобного сейчас у нас нет.
О судьбе археологического памятника «Охтинский мыс» Лилия Пальвелева разговаривала с Натальей Самовер, куратором выставки музея имени Сахарова. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Проект нового закона об образовании обсуждают ректор Академии труда Евгений Кожокин и депутат Государственной Думы России Олег Смолин. Время гостей в 11.07, а сейчас в Москве 9.30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдут акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой во вторую годовщину их гибели. Суд в Бурятии признал сегодня активисток движения «Солидарность» Татьяну Стецуру и Надежду Низовкину виновными в возбуждении ненависти и вражды и оштрафовал каждую на 100 тысяч рублей. Суд установил, что они распространяли листовки с критикой военных и правоохранительных органов. На сайте Межгосударственного авиационного комитета опубликованы записи всех переговоров авиадиспетчеров с экипажем разбившегося под Смоленском в апреле прошлого года самолета президента Польши Леха Качинского. В Тунисе сегодня пройдет первое заседание нового правительства национального единства. Накануне четыре министра, представляющие оппозицию, покинули кабинет, протестуя против пребывания в нем бывших сторонников свергнутого президента Бен Али. Бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ США Гарольд Джеймс Николсон, осужденный за шпионаж в пользу России, получил еще 8 лет тюрьмы по новому делу против него. Суд установил, что уже находясь в заключении, Николсон использовал своего сына для передачи информации сотрудникам российских спецслужб. Президент России Дмитрий Медведев начинает вторую часть своего ближневосточного турне. На сегодня запланированы его переговоры с королем Иордании Абдаллой II в Аммане. Президенты США и Египта Барак Обама и Хосни Мубарак обсудили во вторник в телефонном разговоре основные проблемы Ближнего Востока и Северной Африки. Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в США с 4-дневным государственным визитом. Бывшему диктатору Гаити Жану Клоду Дювалье, на днях неожиданно вернувшемуся на родину после долгих лет изгнания, предъявлены обвинения в коррупции и растрате государственных средств.
Прогноз погоды в крупнейших городах России. В Москве сегодня минус 9, пасмурно без осадков. В Петербурге минус 1, пасмурно и временами снег. В Москве 9:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Иркутске активисты движения «Автономное действие» провели презентацию книги об убитом 2 года назад адвокате и правозащитнике Станиславе Маркелове. Книга называется «Никто, кроме меня». Экземпляр издания участники акции подарили одной из библиотек города. Многие другие библиотеки, куда обращались молодые антифашисты, не разрешив провести подобную акцию, по сути, отказались принять как подарок в свои фонды и книгу об адвокате Маркелове. Тему продолжит Екатерина Вертинская.
В канун Дня памяти известного правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых в Москве 2 года назад, в Иркутской библиотеке имени Молчанова-Сибирского презентовали книгу о деятельности Маркелова. В читальном зале собралось около 50 человек. Приглашения были расклеены в разных частях Иркутска и разосланы по всем редакциям городских СМИ. Товарищи Маркелова, именно так называют себя организаторы мероприятия, говорят, что в зале случайных людей не было. Присутствовали только те, кто интересуется озвученной проблематикой. И тем не менее просили себя не фотографировать во избежании преследования от националистических группировок и спецслужб. Ребята рассказали о деятельности героя книги, о том, к чему он стремился, о тех общественно значимых процессах, в которых он участвовал. Поделились впечатлениями о самой книге и о Маркелове. И все же, по большому счету, эта акция стала первым публичным обсуждением в Иркутске деятельности антифашистских организаций. Организаторы рассказали о целях и миссии антифа и возникшего после смерти известного правозащитника движения 19 января. Библиотеки имени Молчанова-Сибирского передали в дар один экземпляр книги «Никто, кроме меня», рассказывает один из организаторов презентации, иркутянин Игорь. Фамилии организаторы презентации просили не называть.
Это третья библиотека, да, в котором вот согласилась вообще принимать как бы людей с улицы, да, грубо говоря, с какими-то вот книжками, хотя официально изданными, да. До этого все как-то боялись, вот, в одной там прочитали слово «анархисты», «анархия», и все сказали «нет, точно». Потому что во второй как-то они согласны были принять книгу, но не хотели как бы устраивать какое-то публичное мероприятие, презентацию, да. Библиотека Молчанова-Сибирска, они согласились и презентацию, да, то есть. Ну и то, конечно, мы с ним, честно говоря, договорились почти 2 месяца. Но это хорошо, понятно, видимо, они действительно переживают. Говорят, тут у них проверки, постоянно ищут эту экстремистскую литературу, вычищают там, уж не знаю, что они там ищут. Но вот постоянно, они постоянно переживают про это.
Продолжает еще один организатор мероприятия Евгений.
Козней как таковых не было, просто была, скажем так, определенная боязнь со стороны работников библиотеки по поводу того, что, ну, это может привлечь внимание там каких-то радикально настроенных групп населения, да, там неонацистов, сотрудников каких-то спецслужб и так далее. Но ничего этого не произошло, как мы видим. Все прошло гладко, поэтому я надеюсь, что нам этот опыт удастся развить, продолжить.
Несмотря на то, что акция заключалась лишь в передаче книги и проходила вблизи администрации Иркутска издания правительства при ангаре, организаторы презентации, а это несколько юношей и девушек, не чувствовали себя в безопасности. Они постоянно поглядывали на входные двери читального зала, боясь провокации. По словам одного из активистов, они успокоились только тогда, когда 2-часовая встреча закончилась. Организаторы продолжили знакомить иркутян с деятельностью Станислава Маркелова. Есть договоренность о проведении подобной акции еще в одной частной библиотеке города. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Сегодня в крупных городах России пройдут акции антифашистской направленности. И день выбран не случайно. 19 января, 2 года назад, в центре Москвы были убиты адвокат Станислав Маркелов и начинающая журналистка Анастасия Бабурова. Оба по роду своей деятельности были связаны с расследованием преступлений националистических и фашистских группировок. Недавние беспорядки и волнения в столице, спровоцированные убийством массовой драки спартаковского фаната Егора Свиридова, показали, что радикальные, по сути близкие фашистским взгляды широко распространены среди молодых россиян. Так почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям? Мы ответы сегодня ждем на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Читаем также сообщения с сайта свободанюс.ру из раздела «Вопрос дня». Ну и прямо сейчас включен прямой телефон в студии 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы задаем вопрос: почему российское общество терпимо относится к фашистским идеям? И нам позвонил Николай из Мичуринска. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, госпожа Назарец. Я считаю, что нынешние кремлевские временщики довольно-таки активно насаждают фашистскую идеологию, создавая группы типа наших там и молодой гвардии, и общество, в общем-то, бессильно противостоять вот этой оголтелой фашизации населения. Раз Путин и там Медведев кричат о том, что Россию надо поднимать с колен, что Россия должна быть лидирующим в национальном аспекте. Ну, естественно, это является типичнейшим выражением фашистской идеологии. И многие, к огорчению величайшему, люди, вот, проживающие в этой стране, они с удовольствием принимают все вот эти лозунги и фактически противостоять этому явлению могут только оппозиция, люди с прогрессивным демократическим мышлением, но их очень мало.
Николай, спасибо. Николай из Мичуринска отвечал на наш вопрос, почему российское общество сочувственно относится к фашистским идеям. Одно сообщение с сайта из раздела «Вопрос дня», сайт свободанюс.ру. Наш читатель сайта из Москвы пишет: «Поставленный таким образом вопрос создает дополнительную проблему. Необходимо сначала опровергнуть данный тезис. Российское общество, хоть и довольно странно для западного наблюдателя, отмечу, что и для восточного тоже, в целом же здорово и как раз нетерпимо к фашистским идеям. А вот некоторая его часть, как правило, страдающая от невежества, действительно им симпатизирует. Кстати, это происходит из-за того, что их лидеры, лица с обостренной формой этого недуга, захватили Кремль». Ответ на вопрос от одного из читателей нашего сайта из Москвы. А вопрос наш сегодня звучит так: почему российское общество сочувственно относится к фашистским идеям? Есть у нас еще звонок от Николая из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Спасибо, доброе утро. Что бы я сказал? Вчера известный персонаж Леня Голубков и Сергей Мавроди вчера обнажили, что произошло за эти 20 лет. Что стало со страной? Страна без заводов, без фабрик, с горящими деревнями. Что со страной? Вот узкий круг людей, вот эта капитализация системы, которая произошла, хотя весь мир социализируется, и 17-й год это светоч будущего человечества, все равно человечество будет управлять и земным шаром, и странами.
Понятно, Николай, понятно, но вопрос у нас сегодня звучит так: почему российское общество сочувственно относится к фашистским идеям? Единственное, что я поняла из вашего ответа, это то, что, вероятно, социальные причины, на ваш взгляд, у этой тенденции есть. И еще один ответ от нашего слушателя по телефону, также из Москвы, но это Виталий. Виталий, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Я хочу вам напомнить, что еще во времена советской власти зерна нацизма всегда присутствовали в советском обществе. Помните, такая была поговорочка: если в кране нет воды, воду выпили жиды. Значит, их преследовали по 5-му пункту, не допускали к обучению в высших учебных заведениях, ограничивали там поступлениях в разные элитные учреждения и предприятия. Это ведь самые настоящие были зерна нацизма. И они сейчас продолжают культивироваться нашим классом, руководством нашим. Потому что если, скажем, простите меня за выражение, жиды все уехали, так, то теперь нужно найти других врагов. Тут как раз, значит, если их нет, то их надо придумать. Тут появились и хачики, тут появились так называемые азеры. Значит, наиболее отсталая часть народа, которая не получила хорошего должного образования, не понимает, что это очень важно Кремлю стравливать нас, страна, один народ натравить на другой. Значит, они переключились, и это очень выгодно правящему классу. Вот смотрите, за минувшие 20 лет с Ельцина ни одного процесса не было, чтобы разгромили нацистскую группу, показали их все безобразие, посадили бы их в тюрьму. Это были и в Питере зверские расправы, нападения нацистов, и в Москве они были. Вот в этом смысле вот следишь за прессой в Германии. Ведь упаси бог, там только-только начинает кто-то проявляться, как там народ получил прививку от нацизма на всю жизнь. И там он уже наверняка никогда не появится. А у нас по-прежнему эта идея очень привлекательна для правящего класса.
Понятно. Виталий из Москвы. Специально не перебивала, думаю, не только мне было интересно слушать рассуждения нашего слушателя о том, почему российское общество сочувственно относится к фашистским идеям. Прошу прощения у тех, кого не хватило времени высказать свое видение этой проблемы. И так наши слушатели сегодня отвечали на вопрос, почему российское общество сочувственно относится к фашистским идеям. Продолжайте дискуссию на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Центральный банк России предлагает рассмотреть возможность повышения с 2015 года минимального уровня капитала банков до 300 миллионов рублей, заявил первый заместитель председателя банка Геннадий Меликян, уточнив, что эта норма, уже согласованная с Министерством финансов, будет внесена в проект стратегии развития национального банковского сектора на ближайшие 5 лет. По текущему курсу это 10 миллионов долларов. Сегодня собственные средства банков не могут быть менее 90 миллионов рублей, то есть 3 миллионов долларов, а с 2012 года этот норматив будет повышен до 180 миллионов рублей, то есть 6 миллионов долларов. Правительство России продлило на 2011 год действие программы льготного кредитования частных лиц при покупке легковых автомобилей, начатой 2 года назад. Она предусматривает субсидирование государством процентной ставки по кредиту в объеме 2/3 текущей ставки рефинансирования Банка России. При этом цена покупаемого нового автомобиля не может превышать 600 тысяч рублей, то есть примерно 20 тысяч долларов. Объем пассажирских перевозок российскими авиакомпаниями увеличился в 2010 году на 26% к уровню 2009 года и составил 57 миллионов человек. Это рекордный показатель в новейшей истории страны, сообщило Министерство транспорта России. Для сравнения, объем пассажирских перевозок немецкой «Люфтганза», второй среди авиакомпаний Европы, увеличился в 2010 году на 17% и превысил 90 миллионов пассажиров. В Китае объем прямых иностранных инвестиций увеличился в 2010 году на 17% и составил почти 106 миллиардов долларов, впервые превысив 100-миллиардный уровень, сообщило Министерство торговли страны. Еще в 2009 году Китай по объему привлеченных прямых зарубежных инвестиций вышел на второе место в мире, уступая лишь Соединенным Штатам. В 2010 году по представленным 17 января предварительным оценкам комиссии комиссии ООН по торговле и развитию, объем прямых инвестиций в США составил 186 миллиардов долларов, увеличившись за год на 43%, а в Китай – 101 миллиард долларов. В России приток прямых иностранных инвестиций, по тем же предварительным оценкам комиссии ООН по торговле и развитию, увеличился в 2010 году на 2,5%, составив почти 40 миллиардов долларов. Хотя за три первых квартала прошлого года этот приток, по данным Росстата, составлял лишь 8,2 миллиарда долларов.
Новости экономики представил Сергей Синицкий.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:46. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Бурятии признал виновными в возбуждении социальной ненависти к милиции и ФСБ двух активисток движения «Солидарность». В Тунисе сегодня пройдет первое заседание нового правительства национального единства. Президент России Дмитрий Медведев продолжает свой ближневосточный визит. Президенты США и Египта Барак Обама и Хосни Мубарак обсудили во вторник в телефонном разговоре основные проблемы Ближнего Востока и Северной Африки. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь обратимся сейчас к содержанию сегодняшних газет, и это даст нам повод еще раз вернуться к главной теме сегодняшнего дня. Сегодня во многих городах России, в Москве, конечно же, пройдут акции антифашистского толка. Павла Куравского приветствую в студии. Павел, еще раз доброе утро.
Доброе утро. Да, в статьях, посвященных двухлетней годовщине со дня убийства Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, эта тема занимает многие передовицы. Обвиняемые в убийстве Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой националисты оказались для следствия настоящей находкой, которая позволила быстро отчитаться о раскрытии громкого дела. Такое заявление сделали во вторник адвокаты националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис. По словам адвоката Васильева, следствие не потрудилось проверить другие версии преступления, о которых говорили в том числе и знакомые с деятельностью адвоката люди, пишет московский «Комсомолец». В свою очередь, «Новая газета» в статье «Как убивали Стаса и Настю» называет пресс-конференцию адвокатов Тихонова и Хасис провокационной. Цитата из «Новой газеты». «Сейчас, используя, впрочем, вполне оправданную нелюбовь общества к сотрудникам следствия и правоохранительных органов, фашистские адвокаты и соратники-нацисты пытаются представить журналиста, в кавычках журналиста Никиту Тихонова и, в кавычках, правозащитницу Евгению Хасис, жертвами произвола. Защита обвиняемых изначально строилась на вранье», пишет «Новая газета». То вдруг появится информационный вброс, что в Маркелова стреляли из другого оружия, из того же, что в судью Чувашова, следовательно, вещдока у следствия нет. Оказалось, ложь. То заявляли, что на убийце была шапка-маска, потому опознать его невозможно. Но был постоянно спадавший шарф, который преступник то и дело подтягивал, и платок, которым пытался закрыть лицо от видеокамер. То, что все свидетели из правоохранительных органов, нашедшиеся спустя год. Но основные свидетели к правоохранительным органам не имеют никакого отношения и были опрошены тут же, на месте преступления и в день преступления. То, что прослушка была незаконной, хотя она санкционирована судом. На провокационной пресс-конференции, пишет «Новая газета», которую адвокаты обвиняемых дали вчера, за день до годовщины убийства было совершено еще одно преступление. Оглашены фамилии ключевых свидетелей, того же Горячего, давшего следствию исчерпывающие показания. Собственно, пишет «Новая газета», собственно, осталось подвести итог, с чем мы имеем дело и с чем столкнется суд присяжных. С тем, что под прикрытием легально действующих националистических организаций, с которыми заигрывает власть, образовались малочисленные бессмысленные, но крайне эффективные автономные боевые организации. Их члены, как правило, находящиеся на нелегальном положении, изучают рукопашный и ножевой бой. Инструкторы из бывших спецназовцев, взрывное дело, тактику оперативно-розыскной деятельности, огнестрельное оружие, методику ведения партизанской и диверсионной борьбы. Эти навыки все чаще и чаще применяют на практике. Через своих легальных товарищей они поддерживают связь со своими фашистствующими журналистами, своими адвокатами, своими правозащитниками, своими сотрудниками правоохранительных органов и спецслужб, политиками и чиновниками. Им уже не интересна уличная война, их цель иная – индивидуальный террор государственного масштаба. Только он, по их мнению, может разбудить, цитата из «Новой газеты», «спящее быдло». Инфраструктура русского фашистского подполья создана, а как она действует, станет ясно в открытом судебном процессе по делу Тихонова Хасис. «Новая газета» напоминает, что московское шествие памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой состоится сегодня, 19 января, с 19:30 до 20:00 на Тверском бульваре от памятника Тимирязеву. К другим темам. Викиликс районного масштаба. В блогах появилась порция компромата на главу Химок Владимира Стрельченко. В Жом-журнале появился блог с говорящим названием «Химкиликс». В нем аноним опубликовал множество компрометирующих фактов о деятельности мэра городского округа Химки Владимира Стрельченко. Однако, в отличие от своего зарубежного прототипа, пожелавший сохранить инкогнито, блогер не предоставил доказательств опубликованной информации. Несмотря на это, новым известиям все же удалось выяснить, откуда автор мог получить компромат и насколько он соответствует действительности. Появление 13 января в Life Journal статьи «Полет стрелы», опубликованной в блоге «Химкиликс», прошло практически незамеченным. Однако там содержатся громкие разоблачения деятельности главы химкинской администрации Владимира Стрельченко. Неизвестный интернет-пользователь приводит массу фактов о коррупции, кумовстве, превышениях должностных полномочий и прочих нарушениях закона как самим чиновникам, так и многочисленными членами его семьи. Подробнее об этом вы можете прочитать в сегодняшних «Новых известиях».
Ну а с Павлом Куравским мы встретимся еще сегодня в программе «Свобода в полдень». Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем разговор о ксенофобии в российском обществе, в частности, о настроениях молодежи, которые подробно исследовал фонд «Общественное мнение». И эти исследования, точнее их результаты, в какой-то мере тоже продолжают главную тему сегодняшней утренней программы – присутствие фашистской идеологии в российском обществе. Сегодня данные социологических опросов и события, которые происходили в стране в течение последних недель, прокомментируют психологи. Слово Веронике Баде, ведущей рубрики.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным фонда «Общественное мнение», ксенофобские настроения распространены прежде всего в среде молодых людей. Социологи специально исследовали и настроение футбольных фанатов. 36% болельщиков старше 25 лет заявили о том, что испытывают недовольство и готовы участвовать в акциях протеста. И хотя в случае прямого вопроса, примете ли вы участие в акциях протеста, если они пройдут в ближайшее воскресенье, эта цифра снижается до 19%, все равно ситуация остается тревожной. Вот наблюдение Сергея Нурисламова, спортивного психолога российских сборных команд, по поводу того, что происходило в последнее время в стране.
Во-первых, а мне показалось не очень интересным, что политизируется спорт все больше и больше. Мне показалось неинтересным, что группы молодых людей, разделенные определенными идеологическими предпочтениями или убеждениями, разделяются и начинают этими группами манипулировать определенные силы. Мне показалось интересным сам процесс манипуляций. То есть я давно достаточно интересовался, как подростки, как молодежь проводит свое время, и знаю, что есть определенные панки, рокеры, металлисты, антифашисты, скинхеды. Это разные группировки, в общем, охватывающие разные возраста. И вот в отношении фанов, фан-клубы, они охватывают, наверное, уже более взрослых людей. Я бы сказал, что это определенные маргинальные группы, которые есть в любом обществе, это есть и в западных обществах, практически везде. Так вот, эти группы, они насыщены различными молодыми людьми с разной патологией. Это может быть, если брать психиатрию, определенные психопатии, определенные акцентуации личности. Это могут быть хулиганы, это могут быть преступники.
Как вы думаете, почему массовые националистические выступления начались именно в среде футбольных болельщиков в декабре 2010 года?
Ну, а как вы думаете, кто организовывает чаще всего массовые драки в Москве, в Питере, в России, за рубежом, кто жжет и переворачивает машины, да, кто разбивает витрины, когда выходит со стадиона.
Чем вы объясняете такую агрессию футбольных фанатов?
Во-первых, большим скоплением. Если мы как минимум несколько тысяч на трибунах размещаем одной группировки, то это эффект возгорания, это эффект толпы. Редко, когда вспыхивают драки между болельщиками баскетбольными, да, или хоккейными. Хотя это тоже может быть, но там гораздо меньше скопления людей. Когда же стадион вмещает себя в районе 100 и более тысяч, то здесь гораздо быстрее может сформироваться вот такой феномен массового сознания. Большое скопление и идея, сформировавшаяся заранее, вложенная в головы молодых людей идея. Причем эти головы иногда хорошо подправлены спиртным.
Социологи фонда «Общественное мнение» отмечают, что ксенофобские настроения распространены в наибольшей степени среди молодежи и среди пожилых людей. У вас есть какое-то этому объяснение?
Агрессия. Она не реализуется как у молодых, так и у пожилых людей. У пожилых людей уже не реализуется, у молодых людей еще не реализуется. Агрессия – это определенный феномен, это чувство. Молодой человек не может реализовать ее, да. Я сам был таким, я проходил этот период подросткового возраста, когда хотелось все взорвать, все перемешать и чем-нибудь, желательно красным, залить. С чем это связано? Наверное, с какой-то неустроенностью, с невозможностью самореализоваться в какой-то момент.
А что такое ксенофобия с точки зрения психолога?
Я бы не сказал, что ксенофобские настроения – это попытка набрасываться на всех, кто иной. Нет. Это попытка защитить свою группу. Если я фанат, то я вместе с фанатами. И все, кто не такие, все, кто не с нами, это тот же идея большевиков. Все, кто не со мной, те против нас. А если против нас, значит, это опасно для моего микроколлектива, микросоциума. Я испытываю страх, вслед за страхом я начинаю испытывать агрессию, которую направляю на иных. И неважно, кто эти иные.
Что можно противопоставить агрессии футбольных болельщиков, которая давно уже выплеснулась за границы стадионов?
Я думаю, что противопоставить ей, да, можно, если только людей в бронированных жилетах, резиновые пули, дубинки, мощные струи воды, еще много чего из полицейского арсенала. Противопоставить можно. А вот каким образом этих молодых людей, присоединившись к этому процессу, подойдя к нему ближе, рассмотрев его повнимательнее, куда этот процесс повести, вот это другой вариант развития событий. Вот он более социализированный, вот он более гуманистический, если вы хотите.
Спортивный психолог Сергей Нурисламов, гость рубрики «Общественное мнение». Итак, с агрессивно настроенной молодежью, с футбольными фанатами нужно целенаправленно работать. Такой вывод делают и психологи, и социологи.
Рубрику «Общественное мнение» в эфире «Радио Свобода» представляет Вероника Баде.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире работали ведущая Евгения Назарец, обозреватель Павел Куравский, продюсер Екатерина Высоцкая. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода» – это «Свобода в полдень». Она начнется в 12 часов 7 минут по московскому времени. А далее, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Когда наступят мир и стабильность на Ближнем Востоке? Об этом в дни визита президента России в регион дискутируют журналист Надежда Киворкова и политолог Евгений Сатановский. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». А я желаю вам хорошего дня. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейские депутаты почтили минутой молчания память погибших в Тунисе.
Смерть 6-летнего Вани Завьялова, убитого павшей глыбой льда, заставила...
Мы создаем сегодня фракцию, которая будет центристской, сионистской и демократической.
В машину Константина Воеводкина попали 11 пуль.
Сделан еще один шаг в сторону фашизации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».